«Что дальше в записках в Перси?» — спросил Генри, когда, наконец, перебрался на другую сторону. «Он пишет, что повернул назад, не добравшись до цели», — сказал Освальд, глядя на пустынную землю перед собой. Вот цитата. «Земли ужаса заставили меня свернуть с пути. Это место создано страхом, оно обнажает саму твою суть, а нет для человека ничего столь же невыносимого, как он сам». На этом записке нашего дорогого Перси-отступника обрываются.
«Земли ужаса?» — переспросил Генри. «А раньше ты не мог сказать?»
«А вы бы тогда пошли? Но теперь уже отступать некуда. Лично я прекрасно знаю, кто я такой. Меня этим не испугаешь».
Он вытащил меч.
«К тому же у нас есть не только мое прекрасное оружие, но и твои, Генри, смертоносные руки, а также сила великой волшебницы».
Он подмигнул Джоанне, но та в ответ только мрачно покачала головой.
«Все, что я могу делать, — это менять облик людей, да еще сонный порошок создавать. Если тут живут чудовища, я, пожалуй, смогу превратить нас всех в мышей, вдруг не заметят».
«Запомни эту идею. Может понадобиться», — серьезно сказал Освальд.
Болотистая почва неприятно чавкала под ногами, и Генри снова подумал о соломенной обуви Розы, но тут же отогнал эту мысль. Она сама напросилась идти сюда. Не его дело, если веселого в этой прогулке мало. Горизонт был пустым, смотреть не на что, и следующие полчаса прошли в однообразной ходьбе по черной жиже. Сначала все старались идти тихо, но ничего страшного не происходило, и скоро Джоанна начала жаловаться на промокшие ноги, а Джет что-то тихо напевать себе под нос. Вокруг стали попадаться остатки каких-то построек, покосившиеся, гнилые, где-то только крыльцо, где-то кусок стены, но подумать, откуда они здесь взялись, Генри не успел.
«Какие странные цветы!» — вдруг сказал Хью сдавленным, едва слышным голосом.
Генри посмотрел под ноги. Тут и правда что-то росло, хотя, на его взгляд, это были грибы, синеватые отростки, едва заметно торчащие из земли.
— Это не цветы, — ответил Освальд.
Он так это сказал, что Генри пробрала дрожь, и, с трудом заставив себя снова опустить взгляд, он понял — отец прав. Это не растения, а человеческие пальцы.
Стоило только подумать об этом, как ближайшие из них зашевелились, коснулись его сапога, и Генри вскрикнул от оглушительного, невыносимого ужаса. Рядом взвизгнула Роза, ее схватили за ногу, и Генри бросился было к ней, но тут и его лодыжку сжали бледные пальцы. Он дернул ногой, пытаясь их стряхнуть, но ничего не вышло. Вторую ногу тоже поймал закопанный под землей мертвец, и Генри успел подумать, что сейчас просто умрет от разрыва сердца, когда вокруг что-то изменилось. Прямо перед ним выросла стена, совершенно реальная, с паклей между бревен, с запахом гнилого дерева, и Генри рванулся назад, но потерял равновесие и упал. Остальные барахтались рядом, но Генри даже не мог испугаться за них. Весь его страх уходил на самого себя. В одежду вцепились пальцы. Они пытались схватить его за волосы, но те были коротко острижены, и холодные руки просто сжали его голову. Вокруг было так темно, слишком темно, и по краю сознания прокатилась неважная, бесполезная мысль. Стена появилась не одна, их четыре, как будто вокруг вырос остов комнаты, и у этой комнаты есть низкий бревенчатый потолок. Толстые перекладины, теряющиеся во тьме.
В углах лежали глубокие неверные тени. Они шевелились, словно тоже тянулись к нему, и Генри закрыл глаза, чувствуя, как ледяная, пахнущая землей рука пробирается под воротник и начинает давить на горло. Раньше ему казалось, что он знает о страхе все, но как же он ошибался! Рядом раздалось хриплое, сложное ругательство, и сквозь смертельное отупение у Генри мелькнула мысль: «Никто, кроме Джоанны, такого не выдумает». Ее раздражающий, как звук пилы, голос прорезал темноту, и Генри рванулся вверх, пытаясь освободиться. Под сопровождение гневных воплей Джоанны голова у него потихоньку снова начала работать. Какой же он идиот! Надо просто снять перчатки и уничтожить эти мерзкие руки, уничтожить стены, спасти всех. Дар его выручит.
«А вот это вряд ли», — сказал голос у него над ухом, и Генри вскинул голову так, что мышцы шеи дернуло болью. Увидев, кто нависает над ним, Генри почувствовал, что шкала страха, которую он прошел до предела еще минуту назад, вытянулась и обрела новые деления. Это был он сам, в своей покрытой землей одежде, и в первую секунду ему показалось, что это очередная проделка Джоанны, но потом он заметил, какие у его двойника глаза. Без зрачков, красные, как раскаленные угли, и совершенно точно нечеловеческие. Новый виток ужаса придал Генри сил, и он смог даже отползти на пару шагов, потому что сразу узнал того, кто сидел рядом с ним. «С ума сойти! Как же приятно иметь собственное тело!» — сказал огонь, переводя взгляд на свои руки, и медленно по пальцу начал стягивать перчатки. «Перчатки!» Генри дрожащими пальцами попытался снять свои, но огонь только засмеялся. «Ой, да не трудись! У тебя больше ничего нет! Смотри!» Без перчаток руки у огня были красные, с яркими прожилками, как будто вместо крови у него по венам текло пламя. И вполне возможно, так оно и было.
«Восхитительно!» —
простонал огонь. Он никак не мог насмотреться на свои руки, любовался ими как редкостным цветком.
«Это место подарило мне тело! Разве не чудесно? Должны же хоть у кого-то сбываться мечты! Ждал этого целую вечность!»
В голосе огня была такая веселая злость, такой азарт, что Генри понял совершенно точно. Он выберется отсюда и будет убивать. Больше ему не нужно для этого разрешения. Нужно остановить его. Но как? Впервые в жизни у Генри ломило от холода пальцы. Пустые, холодные и бесполезные.
«Грустновато без своего единственного оружия. Да, мой милый друг?»
— пропел огонь. «Нет, нет, не единственного. У отца есть меч, способный убить кого угодно. Нужно просто добраться до меча и убить эту тварь». Генри зашарил взглядом по темной комнате, но огонь, кажется, по-прежнему знал все его мысли, потому что улыбка мгновенно сползла с его лица.
«Даже не думай!» — отрезал он.
И вдруг гладким звериным движением прыгнул на Генри, повалив его на спину.
«Прощай, дружок! Спасибо за чудесное время, что мы провели вместе. А теперь сдохни! Будь так добр!»
Огонь давил на Генри все сильнее, чтобы его затянула в себя жидкая земля. Генри вырывался, не тратя силы на крик, но огонь был тяжелый, как каменный валун, и топил Генри в болоте с таким сосредоточенным, деловитым удовольствием, с каким люди занимаются любимым делом. Генри судорожно вдохнул, собирая силы для удара, но он провалился уже слишком глубоко. Болотная жижа заливалась в нос, стекала в горло, а под землей по-прежнему ждали мертвецы. Ледяные руки зажали ему рот, накрыли глаза, и все звуки затихли. Страх отступил. На него навалился сон, приятный, спокойный,
как после долгого дня. Но вдруг оказалось, что вокруг происходит что-то неприятное и неспокойное. Кто-то мерно и больно давил ему на грудь с такой силой, будто хотел переломать ребра, и Генри собирался попросить, чтобы его оставили в покое, но изо рта вырвался только надрывный, булькающий кашель. В следующую секунду Генри показалось, что его шкалу страха, и так уже растянутую до предела, разнесло на щепки, потому что пальцы полезли ему в рот. Мертвецы добрались до него, им мало убить его. Они хотят, чтобы он мучился, хотят убивать его снова и снова.
«Давай же, дыши! Ну, кому сказал?»
Зло испуганно прошептал чей-то голос, и до изодранного ужасом сознания Генри кое-как дошло, что рука во рту его не душит, а пытается выгрести грязь, которой он давится. Генри кашлял, пока не заболело в груди. Потом, с трудом втянув воздух с привкусом тины, открыл слезящиеся глаза. Над ним нависало бледное лицо Освальда.
«Он всех убьет!»
— прохрипел Генри, выплевывая землю.
«Останови его! У тебя меч! Останови!»
«Что ты несешь?» — спросил отец так внятно, словно боялся, что Генри потерял слух и может только читать по губам. «Дыши! И только попробуй снова начать тонуть, ясно?» Генри собирался все ему объяснить, а потом почувствовал в груди и кончиках пальцев такой знакомый жар, что от облегчения его затрясло. Все это ему привиделось. Огонь по-прежнему внутри. Генри был так счастлив, что с сильным опозданием понял, дела идут не так уж хорошо. Отец, кажется, потратил последние силы на то, чтобы его вытащить, но болото и мертвые руки по-прежнему тянули вниз. Этих отвратительных пальцев было столько, что можно было даже не мечтать о том, чтобы встать. Освальд вытащил из чавкающей грязи меч, который, видимо, бросил рядом, пока давил Генри на грудь, и рубанул по рукам, хватавшим его за одежду, но на их место тут же пробились из-под земли новые.
«Да сколько ж тут их!»
— пробормотал отец, и по его голосу Генри сразу услышал, как он напуган.
«Я уже отрубил штук 30, а они все лезут и лезут!»
Свободный от меча рукой, отец прижимал его к себе, не давая провалиться слишком глубоко, но они все равно стремительно тонули, и Генри закрыл глаза, положив голову ему на грудь. Страх вытянул у него все силы, и он просто ждал, когда в горло снова попадет земля, и все закончится. То, что они тут умрут, было совершенно ясно. Бессмертие никак не поможет отцу, если его засосет в трясину, разве что он хочет жить вечно, лежа на дне болота. Не надо было сюда приходить. Барс никогда не позволил бы никому получить такую же силу, как у него. Как отец вообще мог поверить, что сможет то, чего никто не смог? Но Генри не злился. Он был так рад, что на этот раз умирает не один, что отец пришел на помощь, а главное, огонь все еще заперт внутри, и если он умрет, огонь умрет вместе с ним.